Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами в этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 13 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Наша корреспондентка побывала в освобожденных населенных пунктах на юге Донецкой области. Вода сходит. Что дальше? Мы следим за тем, как Херсонская область приходит в себя. Некоторые виды фауны могут исчезнуть там навсегда. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил об успехах сил обороны на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях. В частности, спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что ВСУ продвинулись от 500 метров до километра по направлению к оккупированному Бердянску, взяв под контроль площадь до 3 квадратных километров. А замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ в районе Берховского водохранилище возле Бахмута на 250 метров и на Торецком направлении на 200 метров. Прямая речь. Сейчас продолжаются бои в районах. Малая Токмачка, Новоданиловка. Вблизи Макаровки на Ореховском направлении. Маринка, Ягодная на Бахмутском, Веселая на Лиманском, сообщила Маляр. Также, по ее словам, россияне пытаются изо всех сил удержать позиции. Для этого они применяют штурмовую и армейскую авиацию. Также ведут огонь из артиллерии. В то же время бывший так называемый министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин сообщил, что отступление России – это, цитата, «успех российской тактики гибкой обороны». Оккупанты, по его словам, отходят в тыл, чтобы вывести украинскую пехоту из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и нанести ей поражение. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, может ли отход оккупантов из сел на юге Украины быть ловушкой для вооруженных сил Украины. Как далеко готова будет отойти армия РФ на первом этапе наступления сил обороны? И какое из направлений наступления Украины самое перспективное? Сегодня с нами будут моя коллега, корреспондентка радио «Свобода» Евгения Назарова и военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны. Пишите в наш Вайбер плюс 38-095-151-9505. Телефоны начнут работать через несколько минут. Ну и не забывайте подписываться на канал Украинской службы радио «Свобода». Если еще не подписались, также ставьте колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому увидит гораздо больше людей. 6 ракет в ночь на сегодня Россия выпустила по Кривому Рогу. Был разрушен жилой дом. Там до сих пор продолжается спасательная операция. Уже известно об 11 погибших и 28 раненых. В городе 14 июня огласили днем траура. Вот как выглядит эта пятиэтажка сейчас.
Это и все наш дом.
Ребят, вот русский мир. Вот так спишь, пол четвертого нету ни квартиры, ни машины. А там люди умирают.
Ну а сейчас давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
На юге области силы обороны Украины к этому моменту освободили Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Макаровку, а также Новодаровку, которая административно находится в Запорожской области, но фактически примыкает к этому же участку фронта. Это так называемый Врубовский выступ. По сообщению Генштаба, российские войска пробовали контратаковать в Благодатном. Бахмут. По данным Министерства обороны Украины, в целом площадь освобожденных территорий около 16 квадратных километров. Если опираться на данные Deep State, это районы Берховки и Клещиевки. Возле Белой горы войска России нанесли авиаудар. По направлению от Бахмута к Северску авиаудары нанесены по Веселому и Спорному. К западу от Донецка украинская армия отбила новые штурмы Марьинки и Авдеевки. По Авдеевке, Северному, Красногоровке и Старомихайловке работала штурмовая авиация РФ. Лиман, Кременная, Купинск. Генштаб сообщает об атаках Белогоровки и авиаударах России по Кисливке, Новоселовскому и Ямполю.
Вот что говорит об обстановке на южном направлении главный сержант 47-й механизированной бригады «Магура» Валерий Маркус, который сейчас принимает участие в этих боях.
Щодо наших людей, ніхто не проявляє малодушність. Хлопці 47-ї бригади, бійці «Магури», їб***ся, що леви. Найбільш мужніх і достойних людей в житті не бачив. Людям важко. Людям важко, але вони воюють. Вони вигризають метр за метром. Допомагайте або мовчіть. Дякую. А, і ще зустрічав, що людей посилають на м'ясо. Так от, ніхто, людей на м'ясо не посилає, ні в якому разі. Я, як представник командування бригади, кожного дня йду на штурми разом з людьми. Кожен, день.
И Генеральный штаб Украинской армии и Американский институт изучения войны говорят, что войска России пытаются контратаковать в местах, где недавно продвинулась украинская армия. Так что населенные пункты важно не только взять, но и закрепиться в них. Как освобождали Макаровку, одно из сел на юге Донецкой области, об этом небольшом сюжете от военных.
Представники 137-го батальйону морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти звільнили село Макарівка Донецької області від російських загарбників. Але вони не полишають бажання забрати це село обратно. Вони працюють, як бачите, артою, минометами, танками. Але ми будемо стояти, бо ми морська піхота. Вірні завжди! Слава Україні!
Героям слава!
Вони відразу почали відступати. Поки ми займалися кожним будинком, тому що це треба зачистити кожний будинок, кожний підвал. Із-за чого в них було кілька, мабуть, десятків хвилин, та вони змогли втекти. Але не всі. Група орків залишилась у нас в тилу. Після чого сьогодні спільно з 2-м батальйоном 35-ї бригади тил був зачищений, останні орки були вибиті з села. Часть з них є в полоні, це з їхніх слів, це шторм Z. Після цього вони почали просто руйнувати це село. Авіація, артилерія, також то сонцепек хотів працювати, але почали поряд з ним приходи, і він розвернувся та знявся з позиції.
С нами моя коллега Евгения Назарова, корреспондентка Радио Свобода. Она работала сегодня в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области. Генштаб называет теперь это направление Бердянским направлением. Женя, здравствуй.
Добрый день, студия.
Удалось побывать на освобожденных территориях, я так понимаю, тебе?
Нет, к сожалению, не удалось. Была на Великой Новоселке с капелланами, которые привезли туда гуманитарную помощь и планировали доставить ее непосредственно в освобожденные пункты. Но, как нам сообщили, с освобожденных пунктов население было эвакуировано. Накануне Донецкая ОВА сообщала об эвакуации 11 человек, и эту информацию нам также подтвердили в одной из громад. В Великой Новоселке существует 2 поселения, где люди живут непосредственно с весны прошлого года, с момента начала вторжения войск Российской Федерации полномасштабного в Украину. В подвальных помещениях такие небольшие громады, до 50 человек. И вот в одном из таких поселений нам подтвердили о том, что была проведена эвакуация с населенных пунктов. Эвакуацией занимались белые ангелы. В частности, в этой громаде, куда заезжали представители белых ангелов, сообщили, что эвакуационная группа даже попала под обстрел. Это была эвакуация с Благодатного, но, на счастье, обошлось все без жертв, то есть они смогли выехать из зоны обстрела, и непосредственно люди, которые находились в освобожденных селах, они были эвакуированы в безопасные зоны. Также пообщались с местными жителями, они отмечают, что последние 3 дня в городе, более местечке Великая Новоселка, более спокойная обстановка, и обстрелы наблюдаются лишь на окраинах города. Ну и тот момент, когда находились непосредственно на пунктах раздачи гуманитарной помощи, общались с людьми, было очень активно она слышно, как за городом работает артиллерия. Ну, вот я спрашивала, и капелланы тоже спрашивали, общались с местными, так как это все достаточно близко, непонятно, то ли это российские войска работают, то ли это украинские войска, то есть... На этой территории еще активно продолжаются вот такие артиллерийские дуэли, и это все очень хорошо слышно, постоянно стабильно.
Женя, известно что-то об эвакуированных из, ну, вот этих освобожденных сел? В каком они состоянии, куда их вывезли, или просто сообщили, что удалось их вывезти?
На данный момент известно, что их эвакуировали в какую-то часть Донецкой области. Вот с той информацией, с которой я общалась, людей, насколько я поняла, это люди в основном пенсионного возраста, которые не захотели уезжать с этих сел. Также местные сообщили, что кроме эвакуированных, на данный момент около 15 человек находится непосредственно на Авремьевке, под названием которой и войсками Российской Федерации этой зоне было дано название вот так называемого Времянского выступа.
Женя, ну и немножко в Великой Новоселке, да, сейчас вот этот населенный пункт много фигурирует в сводках Генштаба, в сообщениях так называемых Z-военкоров. Опиши, пожалуйста, что там сейчас происходит. Ты сказал немножко об обстрелах, да, ну а в целом, как это все выглядит на местности, как выглядит населенный пункт, много ли там украинских военных, чувствуется ли это, что, ну, это одна из таких горячейших точек сейчас, самых горячих точек в Украине?
Ну, вот честно, по количеству военных я не могу сказать, хотя видели действительно... военный транспорт, легковые авто военные, да, там, то есть это какое-то есть движение, это заметно, и движение по дороге к Великой Новоселке, да, но это участок такой, значительный участок, которым перемещались между Гуляйполем и Великой Новоселкой, да, там трассы, то есть видно, что есть движение, активное движение военных. Самой Новоселке скорее можно ориентироваться на звук. То есть это то, что слышно, что активно что-то работает, какая-то тяжелая техника. Возможно, некоторые звуки даже это была авиация. Но это достаточно отдаленные вот такие звуки авиационного типа, двигателей. Что это было, я вот не могу сказать точно. Но это очень-очень действительно активно. Ну и слышно, что это действительно не у границы города, потому что я не первый раз посещаю Великую Новоселку. Работаю там, снимала и ранее репортажи. И если... Последний раз, когда я там была в феврале, это были вот мы попали под перелеты. Это было где-то до 300 метров от нас, то тут это слышно, что это уже значительно дальше, может, до километра, возможно, зоны, которые и попадают под обстрелы.
Да, ну действительно, если освободили вооруженные силы Украины, вот несколько населенных пунктов к югу, то, к счастью, линия фронта от этого населенного пункта отодвигается. Евгения Назарова, моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Запорожской области, была вместе с нами. Спасибо тебе большое за включение. Разрушение Каховской дамбы уничтожает природу юга Украины. Акватории национальных парков Великий Луг Запорожской области и Каменская Сечь Херсонской области мелеют. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов. Там говорят, что на заповедных территориях исчезнет 54 вида рыб, пострадает 156 видов птиц, которые там обитают. А это вид на Каховское водохранилище возле главной станции Северокрымского канала по состоянию на март этого года и сейчас. Сравнение. Вот можете сравнить. Эти кадры опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По сообщению пресс-службы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на 12 июня водохранилище потеряло 72% запасов воды. И его уровень снизился на 9 метров. По данным Укргидромедцентра, со вчерашнего дня нет возможности измерять уровень воды, поскольку вода отошла от пункта наблюдений. Настолько обмелело водохранилище. Напомню, чтобы осуществлять водозабор и обеспечивать водой населенные пункты, вода должна быть на уровне не ниже 12,7 метра. Также Северокрымский канал являлся основной артерией для снабжения Крыма пресной водой. Ну а о том, как Херсонская область приходит в себя от наводнения, а оно еще продолжается, хотя вода постепенно спадает, об этом в свежем репортаже моего коллеги Ивана Антипенко.
Ми перебуваємо в районі річпорта в Херсоні. І ще кілька днів тому вода тут сягала кількох метрів, і вона була аж під дахами ось цих будинків. Зараз вода потихеньку відходить. Попри це, ще дуже багато будинків в цьому та інших районах міста залишаються підтопленими.
Хата затоплена повністю, в підвалі стоїть вода по самий верх. Зараз ми не змогли потрапити до хати, бо ми не можемо відкрити замки, бо їх заклинило. Ну, все потоплено, все в муляків, грязюки.
Це гуманітарний центр у Херсоні, де тимчасово розмістили мешканців із Корабельного та інших районів, які потрапили під підтоплення, чиї будинки зараз під водою, і чиї будинки зараз зруйновані. Тут, в цьому центрі, людям допомагають речами першої необхідності. Це одяг, їжа, питна вода, якісь побутові речі. І вони наразі тут поки будуть жити.
Сусідка стучить мені в двері і кричить: «Собирайся, в каховку зарвали, нас затаплює, давай швидше». Я 3 тижні назад мужа похоронила. Я говорю, то я не поїду нікуди. Говорю, зараз я пришлю ребят таких міцних, я ж не ходячий, щоб вас забрали. Вони мене, спасибо їм большое, на руки і привезли сюди. Прекрасно к нам здесь отнеслись. І питання, і всі ми обезпечені.
Розділи квартиру всю.
Позвонив мені знакомый с работы, говорит, тоже собирай быстро вещи, потому что вода поднимается, дверь я открыл, вода уже хлынула мне в хату резко, наполнилась уже по колено воды буквально за считанные 2 минуты. Документы необходимые взял и машину садился, боялся, что машина уже не заведется, потому что вода достигла уже мотора машины, я думал, что проводки намочатся, а уже машина не заведется.
Це пункт харчування. Організація World Central Kitchen допомагає готовими обідами.
Завтра приходите, пожалуйста, на обід.
Наразі у Херсоні створено кілька центрів, де розмістили людей. Відомо, що з підтоплених районів Миколаївщини та Херсонщини загалом евакуювали понад 3700 жителів.
Ми допомагаємо відновлювати людям втрачені документи і отримувати деякі послуги, котрі, та підтримку, котрі вони потребують. Тут термінове житло для того, щоб люди змогли вирішити свої першочергові питання, а далі все ж таки вони перенаправляються у більш безпечні райони.
Серед евакуйованих чимало мешканців з лівого берега. Люди переказують, російські військові були більше занепокоєні власним порятунком, аніж долею місцевих мешканців.
Почав обшивати машин, відкривання гаражі, лазіння по хатам і так далі, тому подобне. Потім вторая ротація, заїхали ФСБшники, це пішло тормошення народного населення, перевірка, хто атошник, хто не атошник і так далі. Потім третя ротація, заїхали молодняк, літ 20-25, це пішло бензопіли, в общем, мелочь.
Мародерили?
Везде мародерс. А коли почався потоп, вони як мухи потікали, машини гружені прицепами, я не знаю, що там в прицепах було, але факт тому, що як муравьи в сторону Кахану пішли.
Це було страшно, звісно. Все пливло, ми поміняли 3 чердака. У нас була резинова лодка, алюмінієва мене утонула. Нас перевезли лодкою на веслах. Перевезли на этот островок. В этот же день вечером ушла одна партия, потом забрали нас, когда в ДДСС, когда вывозили нас. Меня кто-то снял с берега и кому-то переслал, потому что на следующий буквально день они там на домах поставили минометы. Мы когда приехали в Херсон, в Речпорт сюда, да, это, знаете, это как бы я с ада попал в рай.
Цей місячний, на місячний термін є коба, наливаєте воду,
просту воду,
вона до фіг.
Так, це ж необхідно зараз буде.
Це вам від Господа і від Ірпеня.
Ірпень, це ж у вас там теж була біда.
Полотенце? Жовтий синій український.
Слава Україні! Слава Україні!
Героям слава!
Слава Україні!
Как на северном фланге Бахмута ведут бои военные 30-й механизированной бригады украинской армии? Об этом в сюжете Андрея Кузакова.
Это северный фланг Бахмутского фронта. На танке военнослужащие 30-й бригады ВСУ врываются на позиции российских военных. Дмитрий – один из тех, кто принимал участие в этом штурме.
Залітати це ліхо виглядає, да? Просто не було бехи. Дві бехи перед тим підбили. І просто не було бехи, це БМП, бойової машини піхоти. І нам прийшлося їхати на танку. На танку краще, там є куди сісти, є за що вчепитись, і з танка не впадеш.
Це трофейний танк Т-80. Його взяли под Ізюмом. І зараз іменно на ньому танкісти із 30-ї бригади вместе з піхотою вривались на позиції російських військ?
Треба. Воно страшно в якісь моменти буває, так, але треба. Якщо піхота не боїться, йде, то чому ми не можемо? Ми в броні.
Ворвавшись на позиции, танк высаживает украинскую пехоту. Его задачей было только доставить десант и вернуться. Но из российских окопов по украинским бойцам открыли огонь. Владислав, командир танкового подразделения, в это время руководил экипажем.
Ворог, мы думали, что он по первому задуму, что он заляже. Тобто заховається, і піхота зайде і зачистить дану позицію. Але противник не здавався. Коли почалися спішування, вони почали відстрілюватися, відкидати кидати гранати і тому подібне. Довелося танком бортом прикривати дану піхоту.
Поэтому екіпаж танка помог українським піхотинцям залечь, а сам пішов в атаку.
Наша піхота почала робити певний штурм, перші спроби, але їх ще плюс почала обстрілювати артилерія противника. Тобто вони навіть цими своїми снарядами орки попадали по своїх же ж окопах, і по наших, біля наших хлопців лягало, що теж почало ускладнювати наші дії. І було прийнято рішення, щоб наша піхота трошки залягла в цій певній посадці. Ну, навпроти орків це було буквально 15 метрів у них, і це вже був контакт. Ось було прийнято рішення під'їхати танком на окопи противника і відкрити вогонь з танкової гармати.
Свою машину вперед направил командир танка Игорь.
Раз откатились, зачистили одни окопы, відъехали, перестроилися, заехали из іншого місця, бо не могли оттуда достати. Вони закопані там дуже сильно. Там у них ходи, вот эти нори, они копаются там дуже-дуже купаються. Вот у них може вход здесь бути, а вихід там за метрів 200. І от ми виїжджали, щоб могла піхота зайти, зайняти там рубежи оці. И стреляли по пехоте, по блиндажам.
После танка уже на российские позиции пошла украинская пехота вместе с Дмитрием.
Танк відстріляв по окопу, впритулся фактично 20-30 метров до окопу. Потом мы зайшли, зачистили цей окоп.
О деталях боя в траншеях бойцы ВСУ рассказывать не хотят. Вернее, говорит Олег, который тоже участвовал в штурме, даже вспоминать не хочется.
Мы шли, а так на адреналине это все полностью.
После боя, говорит, даже общался с военным психологом.
Треба выговориться, побачить, як там то, як ті трупи лежать, там того, те вбиті, ну таке. Ну не свої, не наші лежали, але їхні. Але ж теж люди, як можна сказати, правильно того. Це ж не те, що там пішов якусь там, побачив якусь мишу там здохла чи ще щось. Ну таке, знаєте, а що то? А що реально побачив, що від людей остається, як там танк працює, як то артилерія.
Часть російських воєнних відступила. Вот вони на відео.
Просто в поле втік. Мабуть, він щось знав, як куди відступати, куди біжати. Мабуть, про якісь професійні військові російські.
Ці дуже важливі російські позиції з северної сторони Бахмута перейшли під український контроль.
І це як створює нам додатковий плацдарм для проведення наступних штурмових дій. Тому ці позиції є для нас достатньо важливі.
Что по логике вещей может стать следующими целями ударов в глубоком тылу России? Я напомню, что Украина не признает ударов по российской территории, только по оккупированной части Украины. Но тем не менее, беспилотники взрывались в России весь прошлый год, а сейчас это стало происходить настолько часто, что мы не успеваем остановиться на наших эфирах на всех случаях. Моя коллега Анастасия Середа собрала краткую подборку. Где в России на оккупированной территории расположены самые опасные объекты, с которых наносятся удары по Украине?
Неприкрытые фланги российского тыла, куда могут целить ВСУ. Здесь Россия держит, заправляет, обеспечивает самолеты, которые бьют по украинским городам. Джанкой, вторая Чернобаевка, прогнозируют военные аналитики. Это ключевой узел обеспечения всего юга для армии РФ. Здесь сошлись авто и железнодороги, которые ведут на одноименный аэропорт Джанкой, где Россия базирует боевые самолеты. Всероссийская нефтебаза, именно она питает истребители и российские штурмовики, которые кошмарят украинские города и села. К слову, она уже поддавалась поддалась атакам дрона, и в результате этого сгорело 40 тысяч тонн топлива. Морской порт Феодосии и Севастопольская бухта. Здесь дислоцируются российские корабли-ракетоносцы, которые забрасывают Украину калибрами. Крымский мост. Шутки о том, что его нужно оставить как пути для бегства российских военных, отложим в сторону. Сейчас этот мост – переправа на материковую часть России, без которого подвоз оружия Кремлю будет сложно осуществить. Паромная переправа в порту Кавказ, ведущая в Керчь. Сейчас Кремль работает над тем, чтобы запустить ее в работу. Она активно эксплуатировалась до появления Крымского моста. Сейчас, дабы иметь разные пути доставки вооружения, переправу возвращают к жизни. И, конечно же, аэродромы базирования стратегической авиации, которые запускают ракеты по Украине. Весной 23-го бомбардировщики взлетают с Энгельса, Дягилева, Курска и Волгодонска. После результативных ударов ВСУ по Энгельсу и Дягилева Россия также, вероятно, перебазировала с них часть бомбардировщиков на аэродром Оленья под Мурманском. Оттуда уже были пуски.
Итак, сегодня утром украинский генштаб сообщил об успехах сил обороны Украины на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях. В частности, спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что ВСУ продвинулись вперед от 500 метров до километра по направлению к оккупированному Бердянску, взяв под контроль площадь до 3 квадратных километров. А замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ в районе Берховского водохранилища возле Бахмута на 250 метров и на Торецком направлении на 200 метров. В то же время бывший так называемый министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин сообщил, что отступление России, цитата, это успех российской тактики гибкой обороны. По его словам, оккупанты отходят в тыл, чтобы вывести украинскую пехоту из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, но не нанести украинским защитникам поражение. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну а вот как вы прокомментируете слова Гиркина, Стрелкова? Это может быть ловушка и тактическое отступление российских оккупантов из вот этих вот населенных пунктов, в частности, на юге Украины, ну для того, чтобы действительно истощить вот эти вот части, которые Украина как так долго готовила к наступлению, уничтожить их?
Ну, теоретически это можно допустить, но мне кажется, что наш генеральный штаб, который планировал эту операцию, наступательную операцию, предполагал в том числе и такие действия россиян, что они будут пробовать отходить куда-то и втягивать туда нашу пехоту, чтобы она не была прикрыта какими-то средствами противовоздушной обороны. Ну, это выглядит как-то очень, очень натянуто. Мне кажется, что Гиркин хочет выдавать желаемое за действительное. Мы продвигаем, ну, куда втянуть? Мы продвинулись на несколько десятков, сотен метров. Мы продвинулись на несколько километров. Почему такое кажется небольшое продвижение? Ну, потому что мы пытаемся преодолеть и преодолеваем те линии обороны, которые, те линии обороны, которые враг строил не один месяц. Это противотанковые рвы, это много очень мин, там все заминировано. Поэтому нам это достаточно сложно. Но это линия обороны. Дальше уже открытое пространство. Там уже нет вот таких сооружений, там уже... по большому счету, нету российских военных, там остались только тыловые части, которые, ну, все силы находятся сейчас на линии фронта. И вот когда нам удастся прорвать эти линии, первую, вторую, третью линию обороны, сколько они там построили, то дальше мы выходим на оперативное пространство, и мы можем двигаться гораздо быстрее. Это говорить о том, что это затягивание нашей пехоты в какие-то ловушки, ну, вы знаете, что-то как-то верится с трудом. Нет, допустить можно все что угодно, что это какие-то очень гибкая тактика. С чего вдруг у них появилась гибкая тактика? До этого у них была тактика очень негибкая. Были мясные штурмы, были атаки в лоб, а теперь они вдруг за несколько дней, у них тактика поменялась, она стала гибкая, она стала современной, ну как-то в это мало верится. Я думаю, что это не попытка затянуть наши войска в какую-то ловушку, а просто они отступают, потому что не выдерживают наше наступление. Ну, как-то это не пытаются объяснить, но вот Гиркин пытается так объяснить. Я думаю, что очень близкое будущее покажет, кто был прав, Гиркин или те люди, которые просто комментируют наши действия как обычное наступление, как прорыв линии обороны для того, чтобы выйти за их пределы. И прорвавшие их, ну, тогда фронт может сыпаться, потому что дальше там ничего не будет, никаких вооруженных сил, и мы можем поворачивать влево, вправо, просто двигаться дальше уже практически без сопротивления. Надо помнить, что сейчас по оценкам, ну, по разным оценкам, чтобы на кого не посылаться, россияне задействовали резерв для обороны, 90% резерва. То есть практически весь резерв, который у них был, сейчас на линии фронта пытается держать оборону. Мы же задействовали на сегодняшний день только 25% наших сил, которые были подготовлены для наступательных действий. Больше мы не задействуем не потому, что... Ну, по одной простой причине. Пока в этом нет необходимости. Пока те войска, которые задействованы в штурмовых действиях, они справляются со своей задачей. Когда нужна будет или ротация, или нужно будет усиление на каком-то направлении, у нас три четверти еще вооруженных сил, которые были готовы, не все, а которые были подготовлены для нас, не могут они присоединяться к этим наступательным действиям. А у россиян осталось 10% резерва, и все.
Алексей, та же замминистра обороны Анна Малер сообщила, что россияне пытаются изо всех сил удерживать вот эти вот позиции, то есть пытаются дать отпор, дают бой вооруженным силам Украины и применяют штурмовую и армейскую авиацию, ведут огонь из артиллерии. Вы можете описать, как это происходит? Силы обороны Украины занимают новые позиции, и туда вылетают российские штурмовики и накрывают их огнем. Если это так, то как этому можно противодействовать? Можно ли их отогнать каким-то образом или придется мириться? Учитывая нынешнее вооружение, да, которое есть у сил обороны?
Как это наши штурмовики, и как они держатся там зубами за землю? Большое количество людей, россиян, военнослужащих, собирались сдаться в плен. Много дезертиров. Чего вдруг они вдруг стали зубами держаться за землю? Ничего подобного. Там в том числе работают заградительные отряды, которые уже даже было видео, как они работают, они стреляют по отступающим россиянам, не дают им возможности уйти с тех позиций, на которых они находятся. Эти зубы за землю, это как раз не зубы за землю, а пулеметы заградительных отрядов. То есть, надо называть вещи своими именами. Касательно авиации, авиационные удары, они несут еще, они несут еще серьезное психологическое напряжение на людей, которые потерпают от вот этих атак. Потому что когда атакуют самолет, это достаточно страшно выглядит, и это не панику вселяет, но это просто страшно. Это серьезные очень атаки с воздуха. Ты понимаешь, что практически ничем нельзя от него защититься. И вот они используют авиацию. Как мы можем с ней бороться? Во-первых, это зенитно-ракетные, зенитно-пулеметные комплексы, потому что это уже ближний бой, это не надо обнаруживать самолет, который атакует штурмовик на расстоянии там в 10, 20, 50 километров. Это ближний бой, туда подходят и даже вот те, которые нам передали, гепарды немецкие, это может быть Викторы, чешские зенитно-пулеметные комплексы. Это называется, нет такого понятия зенитно-пулеметы, но просто, чтобы не было вопросов, почему называется зенитно-ракетный пулемет. Даже наша ЗУ-23 способна сбивать такие штурмовики, не говоря уже другие зенитно-ракетные комплексы, которые мы можем использовать. Буковский комплекс, он тоже может работать на относительно небольших расстояниях, по большому счету, при ближнем бою. Естественно, если бы у нас ракетные и пулеметные комплексы, те самолеты, которые имеют преимущество над любыми, особенно над теми сушками, которые атакуют штурмовики российские, то эту проблему можно было бы избежать. И даже больше, наши бы самолеты, наши F-16, например, или F-18, сейчас идет разговор о том, что эти самолеты могут быть нам с Австралии поставлены, то мы бы еще и удары наносили по оборонным сооружениям врага, не только бы защищали бы наши наступательные действия по суше. Очень тяжело, но без самолета. В принципе, тактика ведения боя, американская, натовская тактика, она как раз основана на том, что сначала достигается преимущество в воздухе, а уже потом делаются определенные действия по земле. Но у нас, к сожалению, преимущество в воздухе мы не можем добиться, потому что у нас, во-первых, меньше самолетов, таких же самых, как в Российской Федерации, и они не такие модернизированные, потому что это российское производство сейчас улучшали, а у нас те, которые еще остались со времен Советского Союза, теми самолетами мы и пользуемся. Уже у многих ресурс практически исчерпался. Очень-очень нужно не столько зенитно-ракетные комплексы, сколько самолеты, но мы понимаем, что эта фаза наступления, не одно же наступление, уже говорили о том, что будет несколько таких может быть, осенняя будет, следующая наступательная операция, но летняя точно пройдет без F-16, ну, без будь-каких самолетов, которые мы могли бы использовать. Значит, нужно 15 числа на очередном Рамштайне, на 13-м Рамштайне нужно как-то договариваться, чтобы как можно быстрее нам поставляли дополнительные зенитно-ракетные комплексы, ну, зенитно-пулеметные комплексы, естественно, ракеты и снаряды, патроны к этим комплексам. Ну, по-другому мы ничего не сделаем.
Да, действительно, послезавтра состоится вот уже Рамштайн, о котором вы говорите, который обещает стать действительно авиационным, и там, как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, будут уже детали обсуждаться и обучение украинских пилотов, ну и специалистов, которые будут обслуживать и взлетно-посадочные полосы, и вот непосредственно сами боевые самолеты. Это достаточно такая трудоемкая вещь логистическая. Алексей, давайте посмотрим сейчас на карту, да, боевых действий.
Акцент, два слова буквально.
Давайте.
Вы сделали очень важный акцент. Дело в том, что Рамштайн, там не принимается решение. Решение принимается на уровне руководителей страны, президентов страны. Вот это решение, политическое решение, между президентом Зеленским, президентом Байденом, другими руководителями других стран, решение по поставке нам самолетов было принято. Рамштайн – это встреча наших, ну, антипутлеровской, путинской коалиции на уровне министров обороны. Эти люди как раз должны решить вопросы, технические вопросы по обеспечению вот этого политического решения. Когда, где, как, с какой скоростью можно нам поставлять эти самолеты, какие могут быть ремонтные базы, где они могут находиться, какие могут быть пилоты летать на этих самолетах. Не обязательно, что там должны быть украинцы. Очень много людей с боевым опытом именно на самолетах F-16, F-18, F-15, других самолетов, про которые идет разговор, «Миражей» французских, они готовы стать добровольцами и присоединиться к нашим вооруженным силам. Поэтому говорить о том, что у нас нет пилотов или нет ремонтной базы, ну, вы знаете, F-16 летают в мире, очень активно используются в Европе. Но на первом этапе, если будет какая-то поломка, можно его в крайнем случае отвезти в соседнюю страну, где есть базы, которые обслуживают эти самолеты, там его отремонтировать. Это чуть-чуть, знаете, притянуто за уши. Разговор о том, что нужно пилотов научить. Есть пилоты? Использовать тех пилотов, которые готовы быть добровольцами. Нужно базы построить ремонтные. Ну, давайте, извините, мы их, конечно, построим, но давайте пока, если надо, будем ремонтировать в соседних странах, где эти базы уже есть. Нужно переоборудовать аэродромы, ничего подобного. Наши аэродромы, на них уже приземлялись F-16, еще в 2012-2013 году, когда проводили совместные учения Украины и НАТО, там были вот в Миргородской области небольшой секрет, это не секрет, что там есть у нас аэродромы, и туда садились отлично F-16, и все было нормально. Поэтому отговорки, ну, почти время. Я думаю, что тут работает все-таки Россия, тут очень активно работает, и его, и ее агенты вплыва, влияние, или, может, просто какие-то шпионы, разведчики, вот не дают возможности ускорить этот процесс. Потому что они прекрасно понимают, что когда мы достигнем преимущества в воздухе, ну, там это будет преимущество и на земле, и на поле боя. Вот поэтому тянут как могут. Какие-то оправдания, на которые, ну, вообще, ну, как детский лепет на лужайке.
Ну, вот будем надеяться, да, что послезавтра услышат западные партнеры Украины, вот те аргументы, да, смогут и донести украинская сторона, потому что, да, действительно, вот, есть.
Алексей Резников, он человек, он же недавно стал министром обороны, он человек не военный, но это не во многих странах люди не военные являются министрами обороны, потому что это человек, который должен организовывать процесс, а не быть специалистом, допустим, в тактике ведения боя. Но он умеет как раз правильно поставить акценты и правильно объяснить. Я думаю, что вот это сейчас это очень важно. Как раз вот должен быть такой человек, который может четко дать, объяснить людям, что происходит, и найти слова, которые, ну, которые услышат.
Алексей, интересно ваше мнение. Я вот попрошу сейчас редакторов показать карту недавно освобожденных территорий Украины. Ну и Генштаб сообщает, что ведется наступление на Бердянском. Это такое, ну, новосозданное, да, направление, можно сказать. Все, что вот южнее Большой Великой Новоселки, которое мы сейчас видим на карте, это названо в отчетах Генштаба Бердянское направление, Бахмутское. Там есть продвижение в районе Берховского водохранилища. Ну, такое ограниченное, да, но все-таки есть. И под Торецком тоже вооруженные силы Украины пошли в наступление. Это направление к оккупированной Горловке. Ну и есть там даже небольшой кусочек, освобожденный возле Угледара, к юго-востоку от Угледара. Интересно ваше мнение, вот о чем вам говорит направление вот этих ударов вооруженных сил Украины, зачем их так много, да, зачем сразу на нескольких направлениях наступать, какая задумка, как вы думаете?
Ну, это небольшой секрет, дело в том, что тактика наших, наша тактика вот таких боевых действий, она была описана еще, изучалась Институтом исследований войны американским, разными разведками, и об этом было уже много публикации в открытой прессе. Мы используем, ну, по большому счету, это тактика, современная тактика стран НАТО. Ну, у каждой страны НАТО там нет единой тактики. Она, в принципе, у каждого немного своя, но общие принципы одинаковые. Это не использование больших скоплений войск в одном месте, это не использование то, что все почему-то, многие хотят какие-то ударные кулаки, какие-то такие разговоры. Это небольшие группы, которые... Это, ну, украинскому режиму центричная война, то есть это небольшие группы, не знаю, как это перевести на русский правильно, это небольшие группы, которые хорошо между собой взаимодействуют, они знают, что делают соседи слева, справа, и там, ну, вообще на обозримом расстоянии, где ведется боевые действия, какие применяются средства противникам, и на этом, на уровне командира группы, это может быть даже командир отделения или командир взвода, командир может принимать самостоятельное решение, как тактически действовать, исходя из тех условий, в которых он оказался вот непосредственно в бою. И там до точки, там, вот до такой высотки, хоть ты убейся, хоть ты там положи всех людей, как делают россияне, все равно надо дойти, потому что такой приказ. Нет, такого приказа нет. Есть взаимодействие между небольшими группами, и они координируют свои действия в зависимости от ситуации. Но оставаясь в рамках стратегического плана, естественно, не выходя за эти пределы. Поэтому мы атакуем в разных местах, а после этого, как опять же исследовалось, рассказывали, ну, описывали наши действия наши партнеры, британская, американская разведка, когда мы находим наиболее слабое место, вот, в обороне врага, тогда эти группы могут соединиться в какую-то более мощную группу. Ну и врага, который, ну, держит оборону, допустим, на ширине, ну, там, 50 километров, 20 километров, какая-нибудь бригада. И с разных мест на этом участке идут атаки небольшими группами, это сбивает с толку руководство этим подразделением военным Российской Федерации. Идут постоянные доклады, что видим там два танка. Ну, два танка делайте что-то. Потом через две минуты, через минуту, там, через три километра видим еще два танка. Они не понимают, что ожидать удары, и они начинают суетиться, они начинают принимать какие-то примечивые неправильные решения. Но это и есть тактика современной войны. Мы так и действуем. Поэтому почему в разных направлениях? Ну, вот именно поэтому.
Тем временем западные партнеры Украины комментируют активно вот украинское контрнаступление. Встретились в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. И вот Макрон заявил следующее. «Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств». Макрон подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели. Он также добавил, что недавно разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления. Алексей, а ваше впечатление какое? Западные партнеры так и задумывали вот давать технику вооруженным силам Украины во время этого контрнаступления, закрывать потери, да, вот сейчас и Германия обещает, ну, закрыть некоторые потери ВСУ леопардами, БМП мардерами, или сейчас они вот опомнились и понимают, что, ну, очень большой расход боеприпасов, очень большой расход бронированной техники, и нужно закрывать вот эти вот все потери. Там готовы к такому формату украинского контрнаступления на Западе? Или не очень и сейчас по ходу перестраиваются?
Ну, надеюсь, что готовы. Вряд ли это могут знать руководители страны, потому что они не есть специалистами в военном деле. Но те их министры обороны, начальники генеральных штабов, те люди, как раз которые собираются на Рамштайнах, на антипутинскую коалицию, они обязательно должны были докладывать своим руководителям своих стран о том, как примерно будут выглядеть наступательные действия вооруженных сил Украины и какие возможны потери, что для этого нужно делать, как быстро пополнять то, что мы можем потерять. Ну, мы же прекрасно понимаем, что при наступлении даже такие хорошие техника, как леопарды, они тоже, их тоже могут подбить, и, к сожалению, это определенные потери. Ну, знаете, при наступлении просчитывается, какие потери, ну, можно допустить, если, ну, потери вообще нельзя считать приемлемыми, особенно если это касается жизни людей, но, в принципе, как это не цинично выглядит, но просчитывается. Возможные потери в технике, возможные потери в живой силе, необходимые расходы артиллерии, снарядов для артиллерии и всего остального. Пока мы не выходим за какие-то принятые или запланированные возможные потери. Мы остаемся пока на нормальном уровне, мы несем небольшие потери, ну, например, в живой силе по сравнению с Российской Федерацией. Но обычно, давайте чуть в сторону, обычно считалось раньше, сейчас уже этот нарратив никто не использует, что для того, чтобы атаковать, нужно иметь преимущество в 3-5 раз, и атакующие несут больше потерь, чем обороняющиеся. На сегодняшний день атаковать можно меньшими силами, что мы и показали. У нас меньше сейчас техники, меньше людей, меньше всего меньше, чем в Российской Федерации. Да, они качественные, но их меньше. Тем не менее, мы атакуем. И потери, которые несем мы, они, ну, по оценкам тех людей, которые там ведут боевые действия, ну, в 5-10 раз у россиян потери больше, чем у нас. Мы тоже несем потери. Ну, естественно, тогда война. Это очень печально, но это, к сожалению, этого не избежать. Но они, обороняющиеся, несут потери больше, чем наступающие. Не просто чуть-чуть больше, а в 5-10 раз. То есть это они теряют только на одном направлении. Это резко, насколько я... Может, чтобы не ошибиться, но до 4 рот в день. То есть это громадная потеря в Российской Федерации. Поэтому они притянули туда 90% своего резерва, который у них был. Но это только первые дни нашего наступления. И опять мы задействовали только четверть. Дальше будет. А ремонт техники, восстановление, ну, это естественный процесс. Из той техники, которую мы потеряли, если мы говорим про танки, то там, по-моему, только один танк не подлежит восстановлению. Остальные танки были забраны, их оттянули на базы, и сейчас их отремонтируют, они снова будут воевать.
А давайте Путина послушаем. Он только что прокомментировал якобы потери украинской военной техники в ходе вот начавшегося украинского контрнаступления. Ну, давайте послушаем, что он рассказывает. Давайте.
Что касается бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины.
Алексей, ну делает хорошую мину, да, Путин? Это на внутреннюю пропаганду рассчитано?
Ну, вы знаете, обманывать людей по Геббельсу, которые используют российские пропаганды. Первое – это правило 80/20, то есть надо сказать из 5 фактов 4 правдивых, а 1 неправдивый. Такие 4 правдивых, которые точно все знают, что это правда. Ну, в которые легко поверить и которые можно проверить. Потому что, раз сказали 4 правды, то, наверное, 5-я правда. То есть вот это соотношение 80/20. Такая это геббельсовская. Ну, и сейчас используется. Российская пропаганда, это, знакомая. Много кто просто слышал про такую схему. Ну, и второй вариант, это вот уже чисто геббельсовская пропаганда, что чем чудовищная ложь, тем быстрее люди в нее поверят. Почему люди верят в чудовищную ложь? Потому что, все мы можем иногда... говорим немножко неправду, мы не можем врать так бессовестно. Поэтому нам кажется, не нам, а людям кажется, что и другие так не могут врать так бессовестно. Поэтому, когда идет бессовестная, очень бессовестная, чудовищная, как говорил Геббельс, брехня, то люди не верят, что это брехня, и они склонны поверить в том, что это правда. Так вот сейчас то, что сказал Путин, это чудовищная брехня. Они не могли, в принципе, 160 танков и 300, больше 300 машин уничтожить. В принципе, они такое не могли сделать, потому что, мы не используем пока такое количество техники для наступательных операций, где они нашли эти, где они их разыскали. Мы не атакуем таким количеством техники. Посмотрите, где мы атакуем, какими группами. Еще, мы только что это обговорили. Мы атакуем небольшими группами, продвигаемся обороны на небольшие расстояния, и у них 160 танков. Он хороший ученик Геббельса. Я думаю, что Геббельс бы ему, если бы принимал у него зачет, поставил бы зачет с оценкой отлично. Так врать это, конечно, еще с таким выражением лица. Зачет. Брунь.
Ну и последний к вам вопрос. Тем временем, пока вот силы обороны Украины развивают успехи на нескольких направлениях, Россия продолжает атаковать Украину крылатыми ракетами и шахедами. Вот Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по итогам этой ночи Россия атаковала 14 крылатыми ракетами, территорию Украины, из них 10 уничтожила ПВО и 4 шахедами. Только один из них сбили украинские защитники. Вот мы видим результаты прилета в пятиэтажку в Кривом Роге. По последним данным, 11 человек погибли в результате этого удара, десятки получили ранения. Алексей, ну а как вам работа, процент работы успеха украинской ПВО? Не растет ли, с вашей точки зрения, ну вот эффективность шахедов, эффективность атак ракетами? 4 шахеда запустили, из них только один удалось сбить. Как вы вот это объясните?
Ну, во-первых, они, ну вы знаете, они атакуют разные... Мы сбивали, мы привыкли сбивать все 100% шахедов, когда мы говорим об атаках, например, на Киев. Сейчас они, ну, не то, что поменяли тактику, они понимают, что атаковать Киев, ну, практически бесполезно, потому что сбивается 100%, что туда, что может прилететь. Ну, и мы хотим верить, что такой же процент будет, ну, и в других городах. К сожалению, такой плотной противовоздушной обороны во всей Украине нету. Ну, Киев должен быть защищен сильнее, чем в других городах. Это не должно быть для кого-то обидным, потому что это все-таки столица, и тут находится очень много не людей, которых защищает противовоздушная оборона. Люди могут приехать и работать в другом месте. Тут находится очень много коммуникаций, очень много центров связи, других вещей, таких секретных вещей, которые мы просто, ну, которые невозможно переместить. Они обычно всегда, ну, во многих странах находятся именно в столице. Поэтому защищается именно вот эти системы управления, системы связи, другие системы, которые есть в столице. Поэтому тут очень плотная оборона. А в других городах, ну, у нас пока нет возможности обеспечить такую же плотность ПВО, как и возле Киева.
Поэтому, а на то и расчет, да, Алексей, вот лупить по другим городам, которые не так прикрыты ПВО, и чтобы туда были прилеты, ну и вот такие вот кадры видели украинцы, и страдали
да,
люди.
Они это и делают для того, чтобы... Таким образом они хотят, ну, внутри страны, в тылу, если можно так сказать, какие-то настроения, чтобы были или панические, или пессимистические, и чтобы это, ну, это точно, что никого не радуют такие прилеты, ну, чтобы такие настроения упаднические, может, чтобы они как-то передавались или влияли на состояние, моральный дух наших войск уже непосредственно на линии фронта. Ну, это террористическая тактика пугать мирное население, атаковать мирное население для того, чтобы таким образом повлиять на непосредственно на вооруженные силы. Почему именно Кривой Рог? Ну, я не знаю, мое личное мнение, что это было для того, что, ну, мы знаем, что президент у нас Кривого Рога, и там наверняка много, там, ну, может, ребенком гулял, он знает эти места, и особенно больно, ну, любому человеку, когда атакуют твой город, город, в котором ты вырос. Ну, поэтому я думаю, что вот это было решение именно по Кривому Рогу. Бо какого-то военного значения или какого-то другого этот город, ну, он не имеет, там нет серьезных стратегических объектов. Это, я думаю, было психологическое давление, ну, на президента, на тех людей, на его окружение, которые именно вот оттуда, с Кривого Рога. Ну, вот так они себя ведут. Ну, хотят давить в самые болезненные точки, ну, нашего руководства, ну, вообще нас. Помните те атаки на Западную Украину, ну, на Запад Украины, нельзя говорить Западную Украину. Атаки по Львову, ну, атаки по Виннице. То есть, ну, это вот это российская тактика.
Да, действительно, вот эта атака в Кривой Рог вошла в список самых кровавых терактов на территории Украины. Алексей, спасибо вам большое, что были с нами. Алексей Гетьман был в эфире радио «Донбасс Реалии», военный аналитик, ветеран украинско-российской войны. Ну и зачитаю некоторые свежие заявления Владимира Путина. Об атаках на Белгородскую область он сказал следующее. Проблема есть, связана она с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений. Он заявил, что нужно укреплять границу, этот процесс уже идет достаточно быстро. Но и в связи с этим заявил Путин, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не смогли достать. Вот интересно, конечно, что имел в виду российский президент. Ну и также он отметил, что в целом в России нет необходимости вводить военное положение, надо работать по некоторым вопросам тщательнее. Но отмечали неоднократно военные эксперты, что Путин боится вводить военное положение на всей территории Украины, всей территории Российской Федерации, чтобы сильно не раздражать население, которое считает, что спецоперация, так называемая, идет по плану. Мы идем дальше. Волонтер Ярослав Васильев координировал эвакуацию местных жителей из Олешек. Они расположены на захваченном Россией ей берегу Днепра. Он рассказал моим коллегам с телеканала «Настоящее время», как это происходило и почему жители оказались в ловушке, хотя их должна была спасать оккупационная власть.
Эвакуация объявлена не была, и нам с первых дней все время препятствуют, то есть не дают доступ волонтерам, то есть не дают проезд. Они их не пускают в населенный пункт Олешки. Как мне сказали, МЧС.
Угу. МЧС России имеется в виду.
Да, но я выходил в первые дни на военную администрацию, потому что ситуация была критическая и хотелось...
На российскую военную администрацию важно.
На оккупационную. Угу. Вот. И просил, чтобы пропустили, пожалуйста, людей и лодки. Они сказали, что проблем не будет, город не закрыт, то есть без каких-либо проблем, беспрепятственно можно въезжать и выезжать. Но это не подтвердилось, потому что волонтеры, ехавшие из Крыма, не смогли проехать. Я звонил повторно, но мне сказали, что мы уже ничего не решаем, это решает МЧС. Не знаю, насколько это правда.
То есть вот тут важно понять, что эти волонтеры ехали не... Ну, условно, не с украинской, не с той территории, которая украинскими войсками контролируется, да, а с Крыма. И там с той стороны все равно не пропустили.
Да, так и есть. То есть и ребята были крымские, то есть и, были случаи, когда русские люди к нам обращались, я не знаю, приезжали ли они, нет такой информации. И также нам не позволяли... доставлять лодки в город Олешки. Также было из гуманитарной помощи. То есть можно ее оставить на подъезде у блокпоста, но она потом не достигает, скажем так, конечного пункта. То есть она идет не по назначению. Есть информация подтвержденная, что ее выдают по русским паспортам. Также медикаменты выдают по русским паспортам. Ситуация там критическая, и медицинскую помощь людям не оказывают. То есть все очень сложно.
Сейчас до сих пор, как я понимаю, желающие не могут заехать и помочь. Ну, например, там с лодками, возможно, новые лодки подвести, чтобы было просто больше возможности спасать людей.
Я вам больше скажу. Если, допустим, до сегодняшнего дня у нас еще были, ну, скажем так, в два раза больше возможностей у нас было, то на сегодняшний день у нас этих возможностей практически нет. То есть у нас связаны руки. Мы находили по ходу дела, находили лазейки, как мы можем помочь, где мы можем спуститься на воду, как мы можем доставить гуманитарный груз в обход администрации. То есть, чтобы
ну и в обход блокпостов, как я понимаю. Ну просто
чтобы,
как-то.
Чтобы груз шел к людям, которые в этом нуждаются, а не... В общем, мы находили эти пути. У нас уже была налажена логистика, был склад... У нас было место, где мы спускаем лодки. Сейчас мы всего этого лишились. И так с первых дней не было нормальной организации. То есть это все было очень хаотично, потому что приходилось постоянно выдумывать на ходу, лазейки искать. Сейчас это сошлось к минимуму совсем. Наша помощь.
Ярослав, а как вы, ну, понимаете ли вы, почему препятствовали? Вы говорите, мы спасали, плыли спасать людей, а нас разворачивали уже МЧС. Почему? Причина?
Причина, я вам назову конкретную причину, то есть у меня есть информация подтвержденная, то ну, на меня вышли люди, и, скажем так, из Москвы, общались со мной, и они мне ну, то есть, подтвердили мои домыслы, то есть они прямым текстом сказали, что да, вам препятствуют, потому что вас считают за ДРГ, вам не доверяют, давайте находить точки соприкосновения, но эти точки, скажем так, были сугубо в их сторону. То бишь, отдайте нам все лодки, и вот вы помогли.
А кто были эти люди?
Я не знаю, могу ли это все разглашать. Это был волонтер из Москвы, скажем так.
Окей, то есть не силовики, а волонтеры, которые имели выходы на, например, там условно ФСБ или военную администрацию.
Совершенно верно, да.
Ну и только что стало известно, что в преддверии авиационного Рамштайна, который состоится послезавтра, я напомню, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко подтвердил, что Киев обратился к Канберре с просьбой рассмотреть возможность передать вооруженным силам Украины списанные истребители F-18. Как уточнил дипломат, запрос Украины касается состояния около 40 самолетов Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые должны были быть заменены более современными F-35. Прямая речь, был запрос на информацию. Украина изучает возможности истребителей, в том числе и этого самолета. То есть речь идет уже не только об F-16, но и об F-18. Ну и были вот сообщения о том, что Украина просит Еврофайтеры. Это основной боевой самолет стран НАТО в Европейском Союзе. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые наши выпуски. Ну и ставьте лайк этому видео. Его увидит благодаря этому больше людей. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».